провозвестиях, пророчествах, прогнозах, предсказаниях и так далее. Одним словом, что это такое? Как именно наука, философия смотрит на вот эти вот вещи? Тема планетарной жизни, научно-философских публикаций, предсказаний, идей, мыслей великих людей Мишеля Нострадамуса, монаха Авеля, святого Серафима Саровского, святого Иоанна Кронштадтского, Михаила Лермонтова, Елены Блаватской, Велимира Хлебникова, Константина Циолковского, Николая и Елены Рерих и многих современных ученых. Если сегодня на календаре среда, то на основании житейского опыта можно почти с уверенностью сказать, что завтра будет четверг, если его не отменит, скажем, очередной царь или генсек. Ну, вот сегодня у нас воскресенье. Мы точно знаем, что завтра будет понедельник. А вот по части погодных прогнозов люди уже менее прозорливы. А о социальном предвидении, о социальных прогнозах и подавно немногие отважатся говорить всерьез. Но вот был Советский Союз, и вмиг исчез. Почему одним планом и прогнозом суждено подтвердиться и сбыться, а другие почему-то не исполняются? Не является ли наша очевидность результатом исполнения одних планов, прогнозов и краха других? Каким предсказаниям можно довериться, а в каких надо усомниться? Для начала надо сказать о том, почему возникает вообще необходимость предсказаний. Как она разделяется на отдельное русло, на чем специализируется то или иное течение, с пользой для кого осуществляется предсказание, и как оно незаметно пересекается с планированием. Предсказание будущего свойственно не только людям. Предсказание будущего – это свойство всего живого в космосе. Будущее по-своему предвидит и животные, и растения, и звезды, и планеты, и, в частности, наша Земля. Предвидение будущего является обязательным фактором эволюции живых форм. Если бы живые формы, разные формы жизни не учитывали ритмические изменения состояния среды обитания, то они были бы обречены. Растения, например, не хуже человека, а может быть даже лучше его, готовятся к предстоящей зиме. А для людей зима часто как снег на голову. Однако растения и животные предвидят не только периодические изменения среды обитания, но и неожиданные изменения тоже предвидят. Примеров тому очень много. Ну, вот взять, например, всем известный. За два дня до Ашхабадского землетрясения в 1948 году ящерицы и змеи все ушли из своих нор, а перед самым землетрясением, захватив белые куколки, полезли из-под земли наружу муравьи. Собаки буквально силой вытаскивали из домов своих хозяев и тем спасали их. Животные, насекомые предвидели вот такое непредвиденное людьми будущее, то есть приближение землетрясения. Для выбора стратегии поведения они пользовались своим прогнозом, своим опросом будущего. А будущее всегда присутствует в нашем настоящем своим тонким изменением энергополей. Присутствует своеобразная предупредительная информация. Тонкие энергетические составляющие будущего присутствуют в настоящем у нас всегда. Например, основным толчкам землетрясений, как правило, предшествует специфическое электромагнитное и какое-то еще неведомое науке энергоизлучение. Вот его-то и улавливают живые существа. Но, к сожалению, не все. Человек земной оказался не из их числа. Земной человек отбросил себя на уровень ниже животного в этом плане. Почему так произошло? Этому есть серьезные причины. Часть своих способностей и возможностей земной человек потерял, совершая бесчисленные преступления космических законов в Лемурии, в третьей коренной расе, когда все мы с вами жили, в Атлантиде особенно, в четвертой коренной расе, когда эгоизм достигал пределов самопоклонения, когда мощь психической энергии использовалась друг против друга, когда чуть ли не каждый из нас был черным магом и колдуном. И в результате в пятой коренной расе, это вот наше время жизни земного человечества, пятая коренная раса, время ее жизни длится 7 миллионов лет. Земной человек, пятой коренной расе, оказался хилым, тщедушным, болезненным, золотушным, зообразным существом, но зато существом гордым, но при том во многом уступающим животным видам нашей планеты. Иногда, правда, на биологическом, на социальном уровне человек тоже прогнозирует с необычайной точностью. Любой социальный процесс имеет корни в прошлом, потенциалу настоящим и ростки будущего в мыслях, чувствах, в ощущениях, в энергополях человеческих взаимодействий. Будущее сознательно или бессознательно засеяно, и оно прорастает. А вот ясновидящий считывает и предсказывает его. Но форм ясновидения много. У людей, правда, есть более сложная форма взаимоотношения с будущим. То есть не только считывание, как у животных, насекомых, растений, но и проектирование будущего есть у земных людей, чего у животных, конечно, нет. Такое проектирование подчинено, как правило, каким-то социальным целям. Ну, например, надо обеспечить длительное существование какой-то религиозной или политической структуры, длительное существование какого-нибудь якобы богоизбранного народа. Сознательно нарабатываются поля однородных мыслей вот этих сообществ или этих народов. И то, что мысленно заслано ими вперед, в будущее, заслано социальной деятельностью данных сообществ, данных народов, вот это высокочувствительными людьми в памяти природы может считываться. В отдельных случаях, если народ имеет специфику своего развития, то знающие люди-плановики в интересах этого народа могут его будущее засевать ментальным планированием. И тогда предсказание или считывание будущего начинает складываться из того, что планируется, а также из того, что не запланировано, но зато дано совокупностью прошедшего для данного народа, данного сообщества. Плюс к этому объективная обстановка планетарно-космической среды, в которой может происходить нечто будущее. Для землян средой обитания является земной шар в его срезах жизни с малыми скоростями планетарных жизненных процессов. Это минеральная, горнопородная, водно-морская жизнь планеты. Здесь существует своя периодика. Она связана с общей небесной механикой, с вращением Солнца вокруг центра галактики, Земли вокруг Солнца, взаимодействием планет. Из взаимоотношений небесных тел астрология черпает свои данные, потому что она частично опирается на вращательные закономерности небесной механики. Существует геометрия перемещения всего, но зато в рамках законов притяжения и отталкивания. Но, скажем, в астрологии к механике все не сводится. Ритм жизни задается пространственными характеристиками ближайшей части космоса, в котором мы живем. Космос, Вселенная, будучи живым организмом, мощно влияет на любую планету и на ее обитателей. Как будущее засылает к нам свои сигналы? Начнем смотреть как бы сверху. Прогноз или знание будущего является общим свойством космоса. И вот этот прогноз используется звездами, планетами, их состоянием и движением, эволюцией сознания разумных человечеств этих планет. Далее, ритмичность процессов самой Земли, ее развитие, как целого космоорганизма, в котором тоже имеются свои периодические процессы. То есть развитие общих оледенений, последовательность горообразовательных процессов, наступление и отступление береговой линии Мирового океана. Все это макропериодические процессы. А потом более мелкие периоды, вплоть до таких, как периоды колебаний уровней рек и озер, или, например, подъем уровня Каспийского моря после очередного снижения. Одним словом, существует колоссальный набор космической ритмики, целая симфония ритмов. А вот, например, зная ритмы истории, тоже можно строить определенные прогнозы. Но звездно-планетарный мир, в котором мы живем, и мы, как говорится, вместе с ним, этот мир не является полностью детерминированным, то есть полностью обусловленным. Космос подчинен не только законам небесной механики. Мир развертывается во времени не жестко и не механически, а по воле конечных разумных существ и по воле бесконечно совершенствующегося космического разума. Не следует ли из этого, что та или иная Вселенная не все будущее свое знает? Оказывается, не знает и знать не должна, но к этому всегда будет стремиться. Если бы все будущее было бы известно, то не было бы тогда фаз времени, не было бы и циклов развития. Тогда не было бы разницы, и земляне жили бы в вечности. Но мы, например, пока до этого не доросли. Мы живем в трехфазном времени. Или, как говорят индусы, мы живем в мире майи, в мире иллюзии. Фазы времени в совокупности – это прошлое, настоящее и будущее. Время всегда выступает лишь на уровне живой временной формы. Если все живо, то это все обязательно находится в фазах времени. Все находится в живом времени, все живо во времени, а потому и неизбежно все это смертно, то есть подлежит возникновению, существованию и исчезновению. Но время различно. Различно в зависимости от уровня развития живого, от его космической среды, от задач эволюции. Вот, например, наше земное время и время на Солнце. Это не одно и то же. Солнечные сутки равны 27 суткам Земли. То есть Солнце вращается вокруг своей оси за 27 суток один раз. Но мы, например, своим восприятием времени приспособлены к земным условиям. Время восприятия и реакции у нас тоже земные. На Солнце и события могут идти по-другому. Но мы привыкли, как говорят ученые, шинковать время по-своему, по-земному. Это свойственно нам, людям, имеющим грубые тела, тела, которые рождаются, развиваются, стареют, умирают в трехмерной пространственно-временной среде. Вот это для Земли характерно. Характерно для всех систем, погруженных в трехфазное время. Время, состоящее из прошлого, будущего, настоящего. Тот, кто выбрал свет вечности, тот будет вечно созерцать горизонты беспредельности, отдаваясь беспредельному творчеству духа. А вот кто избрал тьму дискретного многомерного времени, тот будет постоянно спотыкаться о плоды своего прошлого, так называемого творчества. Далее следует дать какие-то определения прошлому, настоящему и будущему. Считается, что прошлое – это то, что составляет память, запечатленную во всем живом. Вот в человеке формальная память, то есть память о разных формах, активизируется и участвует в распознавании будущего. А будущее для земного человека – это чаще всего бессознательное планирование человеком. Настоящее – это реакция формальных планов и памяти форм. Это сцепление памяти с планами, то есть прошедшего, с неродившимся еще будущим. По этому поводу есть интересные высказывания у мусульманских суфиев-эзотериков. Они говорят: «Вчера умерла, завтра еще не родилась, а сегодня находится в ужасной агонии». И вот ужасная агония сегодня, то есть в течение настоящего момента, это непрестанные попытки людей снять противоречие между планом и памятью. Для людей это своеобразное мученичество. Прошлое и будущее одни люди входят более подготовленным, чем другие. Это зависит от того, куда ориентировано сознание конкретного человека или конкретного народа. Сейчас же многие земляне будущим вообще не интересуются. Они выбрасывают себя назад, в прошлое. У них там осталось их мелкое астральное счастье. Собственно, это и есть глобальное деление всех землян на две части. Устремленное в астрально-животное прошлое – это одна группа. И устремленные в духовно-светлое будущее – другая небольшая группа. А потом уже идет деление на расы, народы, классы, партии, церкви, секты и прочее, прочее. Известно, что животный астрал земного человека всегда живет темным прошлым. А вот низшему менталу человека безразлично, чем жить – прошлым, будущим – он нейтрально ко всему относится. И только бессмертный дух человека всегда живет светлым будущим. Чтобы сознательно подготовиться к будущему, человеку необходимо разумно четкое знание о будущем, а его можно получить только от сверхсуществ из будущего. Чаще всего человек пытается узнать будущее либо из страха, чтобы избежать чего-нибудь там, чтобы среагировать вовремя на какую-либо опасность. Либо в более серьезных случаях будущее знают те, кто бросает вызов пониманию сущности времени, вызов тому, чем время является. Время, которое определено как трехфазное, является феноменологическим, как говорят ученые, то есть явленным временем, формально дискретным. Формально, когда мы делаем им с формы, а дискретно – это все поделенное на мелкие части. А есть время, которое снимает внутренние противоречия, являющиеся продуктом невежества у человека. Сознание отдельного человека может дорасти до того, что оно снимет сознание человека, снимет противоречия между прошлым и будущим. А это станет означать вечное теперь. И тогда агонии настоящего у человека не будет. И жизнь его потечет в красоте и гармонии небесной. Вот это и есть начало реального бессмертия, где уже нет прошлого, настоящего и будущего, а есть лишь вечное теперь. Оно в корне отличается от того «бессмертия», в кавычках, на которые уповают западные мозговики-богословы и интеллектуалы-теоретики. Оно, по сути, отлично от бессмертия популяционно-обывательского или интеллектуально-мозгового. И то, и другое существенно смертно и по неизбежности агонистично. Борьба между интеллектуальными системами и популяционным расширением, особенно в своих завершающих фазах, Эта борьба неизбежна и антагонистическая, но это не значит, что она бесполезна. Возможно, как раз она и составляет каталитическую субстанцию массовой бессознательной эволюции на этой Земле. Прогнозами на этой Земле занимались люди с самых давних времен. И если брать большой период мироздания, то есть период космостроительства, или, как говорят ученые, космогенеза, то здесь существуют манвантарные циклы, то есть круги жизни космоса, малые, большие, средние. Каждой фазе большого круга соответствует свой уровень событий, а также качество этих событий, их энергоемкость, их информативность. Согласно индийской философии, мы живем сейчас в период темной эпохи, то есть Кали-юги. В Махабхарате говорится о характеристиках Кали-юги. Вот небольшой отрывок. «Немного чего высокого останется в конце Кали-юги. Считается, что в последние тысячу лет преобладают неправедные люди. Тогда сохраняется лишь видимость жертв и даров. В это время сохраняется лишь видимость обетов. Жрецы занимаются делами торговцев и наживают богатство, как купцы. Даже делами воинов жрецы занимаются, когда наступает конец юги. Прекращают обряды, жертвы, изучение священных книг прекращают. Палицей, то есть оружием себе на жизнь добывают. В конце юги женщины будут распутны. Маломолочными станут коровы и владыки народа. Деревья будут малоцветущими, неплодоносными, размножатся вороны. Избегать будут земляне праведных и возвеличивать худших людей. Праведники бессильными станут, а беззаконие укрепится. Волосы будут сидеть у 16-летних. Конец жизни людей наступать будет быстро. Погубив здоровье, молодые будут на стариков похожи, а старики будут вести себя, как юнцы неразумные». Это 10 тысяч лет назад было написано, предсказано о нашем времени. Циклы космические включают в себя также части положительных качеств. В каждом цикле существует определенное состояние того или иного участка космоса. Имеется знание о большом круге времен и для нашей Земли. Оно основано на том, что это закономерный периодический процесс. Научные наблюдения здесь должны быть очень длительными, то есть миллионами лет надо наблюдать за явлениями в природе. Эти наблюдения проводятся теми сверхсуществами, которые пребывают за пределами фаз трехмерного времени. Вот они-то и дают нам так называемое божественное откровение. Но это не то, что просматривается снизу, то есть просвечивающееся будущее через туман настоящего на основе мобилизации данных о прошедшем. Нет, это то, что видится сверху, такими как Кришна, Христос, Будда, Майтрея, святой Сергий Радонежский и прочие великие посланцы свыше. Это те знания, которые берутся с более высокого огненного плана космоса, более высокого уровня его организации, где время совсем по-другому себя ведет. Но здесь земными словами мы все пытаемся это выразить. Там же все другое. Последнее по времени откровение, Агни-йога, земными русскими словами дано великим логосом Солнечной системы. Высшие сущности вынуждены иногда воплощаться у нас здесь, приближаясь к человеческим состояниям и возможностям, иначе мы их не признаем. Мы живем в дифференцированном времени, то есть времени, поделенном на кусочки, на секунды, на минуты, на часы, дискретно-временном мире. Поэтому у нас здесь все тоже разобщено, поэтому у нас и слово с делом всегда расходится. А ведь слово – это одновременно и дело, но только в высших мирах, в мирах, которые подчинены более высокой организации, более быстрой реакции, более быстрой реализации через дело. Так что сам характер осеменения идеями с высшего уровня подсказывает, что прогноз, предсказание – это некий процесс мироподдержания. Он всегда был, есть и будет. А в нашем мире этот процесс дифференцируется, то есть делится на разные кусочки. Тот или иной прогноз будет обслуживать какой-нибудь интервал времени, какого-либо человека или какого-либо сообщества. И те примеры предсказаний, которые, например, были даны в России через Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского и других, это прогнозы из среды существования определенного религиозного культа. То, что просвечивало из будущего, святой Серафим Саровский видел это духовным зрением. Он видел судьбу православного эгрегора. Эгрегор – это некоторая коллективная энергия и воля того или иного сообщества людей. Эгрегор православия реализует себя в том, что называет себя Русью. И вот его качество, качество этого эгрегора, привело ко всем последующим событиям, включая последние 70 лет. Это не просто отходы производства времени и живого действия людей. Провоздействие святого Серафима Саровского сделано на основе того, что он видел, из того, что кармически накопилось в прошлом. И вот к началу 20 века человеческий дух уже не мог вмещаться в узком пространстве старых конфессиональных традиций и структур. В частности, традиционными конфессиями не учитывается и все более повышающееся значение природы в жизни деятельности земных людей. Качество природы не учитывается во всех существующих земных культах, и не учитывается также неизбежный во времени процесс пересмотра приоритета греха. Такая ситуация характерна для всех религиозных конфессий планеты. А князья тьмы крайне заинтересованы в полном разрушении планеты Земля. Имеющиеся конфессиональные заповеди не включают в себя оценку в качестве греховной деятельности разрушения минерального, животного, растительного царств природы. А в 20 веке разрушение самой планеты. Этого современные мировые конфессии во внимание не принимают. Они как бы не замечают резкого нарастания мощности и изменения качества преступных греховных процессов разрушения тела планеты и ее атмосферы. Благословляются разнообразными жрецами сверх меры обогащение людей, военные приготовления, сами войны. По обе стороны фронтов, например, в Первую мировую войну, действовали христианские жрецы. Вспомните, как на ремнях солдат фашистского рейха во Второй мировой войне было написано «Gott mit uns», «С нами Бог». Нетрудно себе представить такого кровожадного зверя Бога. Одним словом, интегральная деятельность мировой конфессиональной структуры лежит в русле все более нарастающей разрушительной деятельности земной технической цивилизации. Одним словом, религия, политика, экономика, западная наука идут параллельными путями, реализуя тезис «все для блага человека», и этим уничтожают планету. Несколько выдержек из православных предсказаний, скажем. Монах-прозорливец Авель из Александро-Невской лавры сделал предсказание о судьбах державы российской. Предсказание было закрыто, никто его не читал, спрятано в ларец в Гатчинском дворце в 1801 году с условием вскрыть его через 100 лет. И вот в 1901 году ларец был вскрыт в присутствии Николая II и государыни императрицы. И тогда содержание вековой тайны стало известным. В предсказании говорилось: Николаю II на венец Серновой сменит он корону царскую, предан будет народом своим. Война будет, великая война мировая. По воздуху люди, как птицы, летать будут, под водой, как рыбы, плавать, серые зловонные друг друга истреблять начнут. Измена же будет расти и умножаться. Накануне победы рухнет трон царский, кровь и слезы напоят сырую землю. Мужик с топором в безумии возьмет власть, и наступит воистину казнь египетская. А вот что предрекал Серафим Саровский. До рождения Антихриста произойдет великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее. Бунты Разина, Пугачева, французская революция, говорил Серафим Саровский, ничто в сравнении с тем, что будет с Россией. Произойдет гибель множества верных Отечеству людей, разграбление церковного имущества, монастырей, осквернение церквей Господних, уничтожение, разграбление богатства добрых людей, реки крови русской прольются. Но Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе. Все, что носит название декабристов, продолжал Серафим Саровский, реформаторов, революционеров, все это принадлежит к бытоулучшительным партиям. Это и есть истинное антихристианство, которое, развиваясь, приведет к разрушению христианства на земле, а отчасти и православия, и закончится воцарением антихриста над всеми странами мира, кроме России. И это так же верно, как дважды два – четыре. Бытоулучшительные партии, сейчас они царствуют на земле. Как точно уловил бездуховность политических партий Серафим Саровский еще в начале XIX века. Видение святому Иоанну Кронштадтскому. Это великий чудотворец, жил в конце XIX, начале XX века. В январе 2001 года ему видение было. У него видений было много. В частности, одно интересное. Старец Серафим Саровский явился, начертал на стене следующие цифры: 913, 914, 917, 922, 924, 934. Вот эти годы он написал на стене. «На троне, вижу, сидит царь, лицо бледное, мужественное, читает Иисусову молитву. Вдруг упал, как труп, корона вспала, помазанника и звери затоптали». Далее старец Серафим сказал: «Смотри, и вот я вижу, такая масса умерших от голода везде валяется, иные едят траву и зелень, а трупы других пожирают псы, и страшное зловоние вокруг. Господи, у людей же нет веры». Вдруг старец взмахнул вверх крестом три раза: «Вижу массу трупов в крови человеческой, и над ними летали ангелы. Они брали души убиенных за слово правды». Обращает на себя внимание то, что вот эти пророчества сделаны в течение целого века разными людьми, родственны своим страстным пафосом. То есть Россия рухнет, и Россия воспрянет. Действительно, таково и прочитывалось в общем состоянии страны, народа, церкви, прочитывалось назревавшееся, намечавшееся. Национальная тенденция просматривалась здесь, то есть русская амплитуда угадывалась. Собственно, кармический очерк Октябрьской революции был создан самим народом. За много столетий все в народе заложено было, и вот оно явилось. Вот этот очерк предвидения, прозрения из русской былины об Илье Муромце. Он начал по городу похаживать, на божьи храмы да постреливать, а с церквей-то он кресты повыломал, золотые он маковки повыстрелил, с колоколов языки-то он повыдергал. Заходил Илья в дома питейные, говорил Илья да таковы слова: «Выходите, как голь кабацкая, а на ту площадь на Стрелецкую, подбирайте маковки да золочаны, подбирайте вы кресты серебряные, а несите-ка их в дома питейные». Одним словом, революция постепенно в народе зрела. Россия вместе с ней и православная церковь шла в самоискупление, шла на страдания. И Россия, конечно, не ушла от судьбы, не сошла с креста. Елена Ивановна Рерих по этому поводу писала: «Россия взяла на себя тяжелейшее бремя исканий истины». А вот сейчас вопрос в том, не променяет ли наработанная в прошлом России церковь на валюту, на американскую жвачку с кока-колой, то есть наработанная тем процессом, о котором говорил святой Серафим Саровский. Должно идти раскрепощение духа людей, и надо действительно идти навстречу со Христом. А сейчас на просторах бывшего СССР о Христе, о великом логосе Солнечной системы речи практически нет. Процесс пришествия ко Христу должен идти не в рамках какой-то старой конфессии, а по-новому, вне старых замшелых традиций. И мощность того процесса, о котором говорил святой Серафим, она тоже была не в той форме, о которой он говорил и предсказывал. Православие ведь никогда не было изолированным. Не только религиозные мотивы и причины срабатывали, но еще и инорелигиозные, и надрелигиозные. Например, реторта, ну, сосуд, в котором происходили события в СССР, намного большего масштаба, большего объема, большей значимости в пространстве и времени, чем это нам, скажем, провозвещает или комментирует православная конфессия. Когда вскипело, то многое поднялось со дна, снизу, да и сверху тоже, не только снизу. Много сейчас, например, копьев ломается на том, как оценивать, например, Октябрьскую революцию. Что это? Благодать или неблагодать Божья? Но это же реальность. Это развязанные мировые кармические узлы. Это то, что неизбежно должно было случиться. Если брать государственные институты, то есть различные государственные структуры, то ведь там тоже свои были провозвестия. Вот всем известный провозвестник, в кавычках, конечно, Григорий Распутин. Он тоже дал свое провозвестие на уровне царской государственной воли. Он многое сказал. «Пока я жив, с вами, со всеми, с династией Романовых ничего не случится. Не будет меня, не станет и вас». Он точно, правильно спрогнозировал, так и произошло. Но здесь уже другой эгрегор, другая обобщенная мысленная воля. В связи с этим можно вспомнить пророчество Лермонтова. Его часто приводят. «Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет. Забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь. Когда детей, когда невинных жен, низвергнутый не защитит закон. Падение царской короны было обусловлено тем, что накапливалось некачественное поведение государей и дворов царских в предыдущих столетиях. А при переходе в новую фазу состояния государства надо за все отчитаться. Отчет оказался сугубо кровавым. И многим кажется, что зло порождает зло. Но здесь есть действительно искупительный момент. И сейчас весь вопрос в том, не обменяем ли мы на капиталистическую жвачку значение этой искупительной силы. Некоторые считают, что православный эгрегор связан с понятием «Россия». Означает ли это, что в случае преобразования этого эгрегора во что-то другое или его исчезновение исчезнет и само понятие «Россия» и все, что с ним связано? Конечно, нет, говорят ученые. Надо иметь в виду, что мы здесь впадаем в патетику. Коленопреклоненность, поцелуи, сутаны, ритуалы, ризы и так далее. А ведь что такое настоящая эта религия? Истинная религия – это космическое прозрение, это религия мудрости. Кстати, слово-то религии происходит от латинского «religio», то есть восстановление связи. Конечно, можно связываться вместо высших миров с низшими мирами астральных отбросов нашей собственной планеты. Тут мы развели этих отбросов огромное количество. Вот оттуда прилетят летающие тарелки из якобы других галактик, из этого темного астрала. Оттуда выйдут обезьяноподобные инопланетяне с трех-четырехпалыми руками и ногами. Но это крайне нежелательно. Христос ведь пришел сверху, из мира огненного, а не из темного астрала. И тут можно впасть в действительно ложную патетику, а она бессильна. Например, лозунги кричать «Да здравствует Россия!», свечки ставить, молиться, причащаться по 40 раз в году. Ну и что? А остальная эта часть так называемого богобоязненного человека – в этот момент будет зарабатывать сверхприбыль, будет атомные станции строить, реки перегораживать, газ, уголь, нефть, руду, алмазы добывать из тела земли, разрушая землю. Одним словом, идет загрязнение демонами человеческой сути. Не означает ли это, что дух национальный может переодеваться в различные формы? В религиозные формы, например, политические и так далее. Но если он переодевается, то это уже не национальный дух. Здесь не все так просто. Федор Достоевский как-то сказал, русский значит православный, хотя точнее было бы сказать православный значит русский. То есть стать русским можно не только и не столько через рождение по крови, но и через крещение по вере. Наверное, русский это не столько национальность, сколько идея и путь. А в пути случается разное, даже случается борьба с той или иной идеей. Мы не станем утверждать, что атеист Ленин не был русским. Или атеист Калинин, маршал Жуков, Гагарин, и миллионы его некрещенных современников, или Чаадаев, Герцен, или Лев Толстой, у которых, кстати, с церковным крестолюбивым начальством были очень непростые отношения. Здесь мы можем впасть в обычный этический спор. Надо выбираться из этой линии. Дело в том, что человек и человечество рождены не для церковных конфессий. Человечество предназначено для большой космической задачи. Это совершенствование себя. Это поддержание закономерного состояния своей земли. Это борьба с хаосом, использование хаоса в качестве стройматериала. Человечество либо строит, как мы знаем, либо разрушает. А сейчас человечество свою разрушительную работу выносит уже в масштабы Солнечной системы. Уходя от борьбы с хаосом, земное человечество закономерно склоняется к паразитизму. А паразиты, рабы Божьи и наемники космическому разуму не нужны. Все, как известно, хотят получше устроиться. Вот мы здесь хорошо поживем, сытно, и туда переберемся, в мир загробный, и там будем жить хорошо, заплатив перед этим приличную сумму корыстолюбию. Но это же глупость дремучего эгоистического невежества. Ведь перед земным человечеством стоит задача развиваться. Вот взять, допустим, святого Серафима Саровского. Стоит 3 года на камне, он развил себе гипервозможности, гиперчувствительность. Он вошел в интимный контакт с будущим. Он противостоял своим психическим состояниям натиску хаоса, хаосу мыслей, хаосу чувств и поступков. Вот это и есть развитие. Святой Серафим, по сути дела, шел путем факира, как говорят на Востоке. То есть путем человека, добивающегося реальной воли, путем колоссальных напряжений и страданий физического тела. Но шел он не канонически, не по-церковному. Православные чиновники не предписывали ему: «Иди, мол, Серафим, стой 1000 дней в глухом лесу на камне». Нет, это был его подвиг, выбор его творческого начала, и притом не догматического начала. Точно так же, как у Владимира Соловьева, у которого был другой, очень мощный интеллектуальный выход. Он был запитан католицизмом, буддизмом и даже иудаизмом. Он неизбежно касался и буддийской мысли, потому что Соловьев – мыслитель, а буддийская религия считается наиболее интеллектуальной. И это неизбежно, но он погрузился в обычную схему католицизма, неизбежно в иудаизм. Здесь то же самое избранничество иудейское у него присутствует. Собственно говоря, он тоже дал прогноз. У нас же речь о прогнозах. Краткая повесть об Антихристе. В своем труде 3 разговора. И опять-таки все классикой ставится в плане сочетания прогнозирования с пожеланиями эгрегора человечества, лишенного дара любви. Хочется ли, например, земному миру Антихриста? И он себе его планирует. А кто такой Антихрист? Антихрист – это экономический сценарий жизни, провозглашаемый бытоулучшительными политическими партиями. Антихрист не безбожник, у него бог – это золотой телец. Безбожников вообще нет на планете, у каждого есть свой бог. У кого-то бог, так сказать, сатана, у кого-то бог, так сказать, Христос, а у кого-то бог, понимаете, колбаса, а у кого-то бутылка с севухой. Вот вам, понимаете, бог. Так что Антихрист, то есть золотой телец, является центром интересов всего земного человечества. Вот в этом самом Антихристе, которому поклоняется человечество, в нем нет радости высокой любви. Мир Антихриста характеризуется высокими интеллектуальными, волевыми, физическими потенциями. Мир Антихриста. Но он зато лишен высоких потенций творчества единения 2 начал – высшего и низшего, духа и материи, мужского и женского. Именно это единение является единственным источником радости, любви, истинного счастья и духовного творчества. Идея прихода и победы Антихриста была задана, запланирована низменными интересами землян. Вот именно вот эту-то идею Владимир Соловьев прочитал в формальных ментальных сферах нашей планеты. Вот здесь мы и сталкиваемся со случаем не только прогнозирования, но и планирования. Одни планируют скрыто и нарабатывают мысли, чувства, образа будущей физической формы. Другие считывают это. И вот это называют провозвестием. А на самом-то деле что это? Это считывание в памяти природы запланированной кем-то информацией. Вот так строятся химеры. Исторические химеры, о которых писал ученый Гумилев в своих последних работах по этногенезу. В потасовках конфессиональных эгрегоров, в борьбе разных культовых кланов, протестантов с католиками, католиков с православными, православных с мусульманами, иудеев с мусульманами и так далее, и так далее. Вот здесь нарабатываются многие будущие события, такие, которые ориентируются, просвечиваются туда в будущее, осеменяя будущее очередным страданием. Взять, например, орден иезуитов. Основатель папского ордена монах Лойола задал целую систему тренировок для своих монахов. Вот эти тренировки заселяли полностью все воображение, всю интеллектуальную жизнь, мысли рядового монаха определенными категориями. И вот это все суммируется, все это варится десятками, сотнями лет в тысячах людей. И таким образом создается некий информационный копошащийся организм астрального эгрегора. Он живет живыми монахами, этот организм. Живет через устав иезуитов. А человек с высокой чувствительностью, коснувшись хотя бы даже этого устава, может дать прогноз всему организму иезуитского ордена. Но такой прогноз, он как бы посторонний, уставом не предусмотренный. Он – это выход за пределы устава. Устав не существует изолированно, он борется с другими уставами, с другими астральными эгрегорами. Да плюс к тому иные состояния, допустим, экономические процессы, стихийные бедствия, новые болезни или так называемый научно-технический прогресс, который все подряд топчет, все деформирует. И получаются любопытные вещи. Например, прогноз по неизбежности, допустим, социальный прогноз, является, во-первых, локальным, местным, а во-вторых, неполным. Вот, допустим, прогноз, который дал Даниил Андреев в известной «Розе мира». Важны не столько прогнозы в «Розе мира», сколько его последние стихотворные вещи Андреева. Они с научной точки зрения наиболее мощны, ибо там дается некое провозвестие в плане почти беспредельной индустриализации человеческого общества. Это некая железная мистерия Даниила Андреева. Он смог проникнуть в связи со спецификой своего сознания, своей жизни, в то, как человеческая психея, то есть человеческая душа, начинает вклиниваться, где-то гибридизироваться, где-то сращиваться с техническими возможностями. И вот получается некий монстр, которого Андреев смог рассмотреть в тонкоинформационных записях пространства земной ауры. И где-то этого монстра облагородить. Так что все эти предсказания, пророчества, прогнозы зачастую сугубо функциональны. То есть они обеспечивают информацией ту или иную конгрегацию или то или иное сообщество людей. В первой половине XX века великим логосом Солнечной системы землянам дано было космическое провозвестие, надземный научный синтез под названием «Живая этика» или «Агни-йога». И вот там-то, в книге «Община» очень строго говорится, что о многих вещах не следует заранее оповещать пространство, потому что все оповещенное может деформироваться внедрением чужой корыстолюбивой воли, чужих злых мыслей, невежественных отношений к оповещенному, предсказанному. Там же говорится, что многие пророчества были даны свыше людям, но в готовую реторту предсказанных событий попали отравляющие вещества, созданные миллионы темных умов землян-эгоистов, и событие не получилось. Так что же, пророчество неверно бывает? Пророчество бывает всегда верным. А вот пространство сосуда, в котором пророчество должно произойти, может настолько быть загрязнено, что это самое пророчество и не исполнится. В этом отношении любопытное высказывание в Коране есть о том, что Аллах не зря накинул покров тайны на будущее. Если мы жители времени, то обязательно мы в трехфразном времени находимся. И для нас существует прошлое, настоящее и будущее. Будущее мы с вами знаем очень ограниченно. Неясно, произойдет ли оно еще, если мы его знаем. Потому то будущее, которое, например, я для себя могу сконструировать, я же не могу сконструировать его на всю ближайшую космическую окрестность, вплоть до произвола воли своего разума. Мир произвола темной воли вторгается всегда в формирование будущего. Мир произвола по-своему обращается с материалами пророчеств. Но есть вещи, которые получались, и здорово получались. Сейчас в обществе, особенно в последние 90-е годы, много разговоров было о Мишеле Нострадамусе. Считается, что он едва ли не единственный, кто смог правильно предсказать многие события. Хотя за 400 с лишним лет его пророчеством было дано не менее 6000 толкований. Надо помнить, что Нострадамус далеко не единственный. А если брать специфику, если серьезно посмотреть, то он дал очень узкий прогноз. Причем он давал прогноз только по тем местам, по которым его этнический набор был наиболее сильным. А вот прогнозы по Китаю, Индии, Исландии, Антарктиде не могли осуществиться, потому что не просвечивалось туда будущее еврейского этноса. Нострадамус был евреем, и это имело особое значение для его прогнозов. Он был подключен к иудейско-еврейскому эгрегору, эгрегору его собственного народа. Он прошел не одну школу в своих прошлых воплощениях, в том числе эзотерическую школу. Он был допущен ко всем тонким связям, просматривал их. Его тренировали, и он тренировался на считывание в Акаши, то есть в пятом стихийном элементе природы, в ее вечной памяти. В связи с тем, что он знал долговременные планы, он и давал прогноз, и тем самым как бы планировал. У него очень интересный симбиоз планирования с прогнозом, со считыванием. Он считывал тенденции, а в тенденцию выращивались планы. В результате все хорошо получалось. Они, то есть темные силы, силы тьмы и хаоса, пытались освоить весь мир нашей планеты и присвоить его себе навечно. Кстати, в план прогноз вставляется и конкретное наполнение. Туда, например, Саддама Хусейна можно заранее вставить, или Наполеона, Гитлера, Сталина. Причем получается то, что заранее спланировано или спрогнозировано. Получается даже то, что у Саддама, например, усы должны быть, и они, естественно, появляются. И Наполеон будет лысоватым, действительно, он таковым и был. И все это может быть. Мы же ведь не знаем, какими средствами он или они пользуются. Они, то есть черная иерархия князя тьмы, могут в течение многих воплощений кого-то отслеживать. Но еще раз следует подчеркнуть, что это не является в чистом виде прогнозом объективного состояния. В большей части это планирование, а потом усатого тоже можно спланировать. Ну, вы знаете, что вот люди, если рядом живут, то они друг на друга начинают походить. Если в узловом месте по плану прогноза может быть, должен быть усатый, а это узловое место астральное, имеет мощное энергонасыщение, то неизбежно предназначенный будет усатым, или неизбежно лысым, или хромым, либералом, или любимцем публики, то есть по проекту заказчиков. В лузу упадет только определенный шар, а другой по параметрам своим не проходит туда. То есть его ждет готовая ниша, в этом вся технология. Изготовление ниш – это те же реторты событий, это готовые ниши в плане прогноза. Через некоторое время земных людей настигнет космическая ревизия. Проверяться будут, прогнозисты ли они, прогнозисты или плановики. Переосмысление всего грядет. Не случайно, когда в Верховном Совете РСФСР обсуждался вопрос о дате выборов президента, один из высокопоставленных депутатов, как он сам потом с гордостью признавался, потому и настоял, чтобы выборы состоялись именно 12 июня 1991 года. Потому что к этому сроку как раз пророчество Нострадамуса предписывало падение советской власти или вот того режима, который был порожден событиями 1917 года. Вот это пророчество. «В октябре вспыхнет Великая революция», – писал Мишель Нострадамус в послании Генриху II, которую многие сочтут самой грозной из всех когда-либо существовавших. Жизнь на Земле перестанет развиваться свободно и погрузится в великую мглу. А весной после нее произойдут грандиозные перемены, падение королевств, великие землетрясения. И все это будет сопряжено с возникновением нового Вавилона, с мерзкой проституцией, с отвратительной духовной опустошенностью, и продлится это время 73 года и 7 месяцев. Помнится, как напрягалось в СССР общественное сознание, когда истекал этот срок. Советский человек, приученный власть имущей тьмой воплощать намеченное, и тут принялся осуществлять предначертание, изготавливать события. Мол, видите, записано, и это надо подтвердить. Подверстать к пророчеству надо конкретное событие. Ниша изготовлена, остается ее только заполнить. Раньше ведь советские люди вот так же к праздникам запускали малопроверенные ракеты, а специалисты испытывали перегрузки на своих рабочих местах. В перестроечное время нас приучили к тому, что Нострадамус, мол, всегда прав. Он возвещает только правду. Хотя, конечно, во многом это вопросы интерпретации. И мы принялись изготавливать эту правду, изготавливать ее из собственных пожеланий, а потом из собственных судеб. Вот это-то и страшно. Это показывает наше этническое безволие и невежество. Это показывает не силу Нострадамусов, а наше серое безволие. Вспомните эффект алых парусов. Услышал капитан Грей в трактирчике, что Ассоль ждет корабль под алыми парусами, и велел закупить красный шелк, сшить из него паруса. И на парусном корвете вошел под этими парусами в бухту, исполнив и мечту, и высокое предсказание вполне земными доступными средствами. Вот вам воплощение чего-то прогноза, чудо, сделанное простыми руками. Но если в алых парусах это щемящая душу литературная романтика, то в случае с Нострадамусом и изготовлением для него черных парусов в палатах Верховного Совета страны, это уже суровая действительность, это трагедия. Жить целому народу по чьей-то указке, по тем рецептам, которые были составлены где-то, кем-то сотни лет назад. И отчитываемся в этой трагедии по старой формуле, как учит коммунистическая партия, как завещал великий Ленин, приговаривали раньше. А теперь докладывает иначе. То есть все, что все сделано в лучшем виде, как учат мировые сообщники из мирового базарно-финансового сборища, как завещал великий Мойша Нострадамус. Само функциональное значение предсказаний глубже, нежели то, о чем говорилось в связи с тем же Нострадамусом. Знание будущего – это элемент познавательного, этического совершенствования, элемент развития, духовного созревания. То есть предсказатель, если он по-настоящему, конечно, предсказатель, а не архитектор, не планировщик событий, то он должен неизбежно обладать определенным уровнем физиологии, психологии и высшего знания. Ведь в будущее заглянуть непросто, если оно не наработано, не запланировано, не создано в тонком теле планеты, в ее ауре или в ауре человека. не подготовлены в качестве какой-нибудь имитации. Для того, чтобы заглянуть в реальное будущее, Елене Ивановне Рерих, например, пришлось затратить огромные внешние и внутренние усилия. И такие люди, как она, как Елена Петровна Блаватская, дорастали своей психофизиологической частью до того, что могли получать гиперфизические провозвестия, то есть провозвестия из более организованных высших огненных миров от более совершенного космического человечества нашей Солнечной системы. Именно Елена Ивановна Рерих является матерью Агни-йоги. Она несколько миллионов лет назад добровольно пришла с высокоразвитой Венеры. Через нее в первой половине 20 века получено провозвестие с надземного уровня жизни из мира огненного нашей Солнечной системы. Так что реальное провозвестие не является вещью демократической, говоря современным языком. До него надо дорастать, причем многотрудно дорастать. Думается, что такой ход размышления позволяет отделить земной план прогноз от высокого космического провозвестия, разделить пророчество на глобально-космические и на конкретно-земные. Одно дело, когда дается провоздействие на тысячелетия в плане организации нового формата жизни, нового темпа эволюции, а другое дело, когда некое пророчество создает определенный астральный эгрегор и обслуживает ту или иную социально-материальную структуру. Речь идет о югах, то есть о циклах, больших временных циклах. Знание о них характерно для индуистской традиции, и другие религии также дают подобные глобальные прозрения. Это характерно для древнего Вавилона, древнего Египта, вспомним учение великого Гермеса. Более молодые человеческие сообщества тоже давали, например, научные прогнозы. Но ограниченная наука пятой подрасы, пятой коренной расы в этом плане нам не выдала пока ничего глобального, сопоставимого, например, с Махабхаратой. Кроме разве что идеи Большого Взрыва, как якобы начало бытия Вселенной. Больше ничего. Действительно, в этом плане западная наука ничего пока не дала. Да и большой это взрыв, это всего лишь терминология фантаста, без наполнения объективным содержанием, тем более без учета жизненного и духовного процесса, который как раз и является управляющим механизмом Вселенной. Но здесь следует сделать уточнение. На самом деле истинная наука выдала гораздо больше конкретного и полезного в плане прогнозов, а также стратегии взаимодействия человека с природой. Но существовал и существует институт отбора научных результатов. Это так называемая цензура князя тьмы. Она создана из соображений политических, экономических и амбициозных. В связи с тем, что сейчас все человечество в рабстве у экономического сценария жизни, то этот сценарий выбирает из научных результатов только то, от чего жиреет и полнеет золотой телец, то есть антихрист. Можно много претензий предъявить современной науке, но больше надо претензий предъявить не познавателям, не ученым, а тем, кто кормил и кормит их, кто продвигал и продвигает туда-сюда. Посмотрите, прогнозом науки на Земле занимается до сих пор Нобелевский комитет, находящийся под патронажем финансовых воротил планеты. Он награждает в основном за то, что взрывает, расщепляет, сжигает, взлетает, обогащает и наполняет денежные мешки. Дело миллионера Нобеля, разбогатевшего на изготовлении пороха и динамита, живет и побеждает до сих пор. Одним словом, сей комитет награждает тех, кто сознательно или бессознательно служит золотому тельцу. Причем же есть она наука? Ведь есть тысячи ученых, которые занимаются вопросами жизни, вопросами того же будущего, правильной организации вхождения в будущее. Но ведь их результаты ни в СНГ, ни за границей не продвигаются темными силами. Сейчас, несмотря на модель сверхсветлого Запада, там сложнее в Америке, на Западе, чем в той же России. Например, в Англии ученый, съездив за границу, должен 3 отчета представить начальству. Научный, финансовый, с точностью до фунта стерлингов. И отчет о перспективе коммерции по своему вопросу. А если он этого не представит, он больше никуда не поедет. Так что наука науки рознь. Высказываться здесь, конечно, надо осторожно. Наука все имеет. Она давала очень много полезного материала, из которого темные силы князя мира сего выгребали лишь пригодное для взрыва, для энерговыработки, для задымления и разрушения планеты Земля. Невостребованное мировой властью, конечно, где-то осталось. Оно может быть даже забыто, может быть уничтожено ей, но оно будет переоткрываться. Полностью ведь заковать в золото мыслительный процесс нельзя. Узловые точки в этом направлении надо обозначить. Кто, где, когда открыл невостребованное? Почему темные силы закрыли открытие? Где копать-то? Примеры можно назвать десятками. Вот, например, до сих пор в биологических институтах, в учебниках планеты нет раздела, нет главы о влиянии геофизических процессов на земную физическую жизнь. Биологи, врачи, растеневоды заканчивают институты, университеты и не знают даже о простейших электромагнитных процессах в организме живого существа. Хотя на них, на этих процессах, держится организационная и функциональная целостность организма. Это что, случайно? Нет, не случайно. Целая отрасль знаний намеренно сведена к нулю. Выведена черная иерархия за двери институтов, университетов. А мотивы здесь каковы? Дорога к Богу, наверное, здесь мерещилась атеистам, то есть уполномоченным силами тьмы. Нельзя и все тут. Это явное свидетельство того, что идет планомерная селекция знаний силами планетарного зла. Мотивы этой дьявольской селекции как-то ведь надо осмысливать. Что же именно зачеркивается теми, кто запрещает знать космическую реальность? Зачеркивается главным образом солнечно-земные связи. Они осуществляются именно в электромагнитном материальном режиме взаимодействия. Сейчас ученые наталкиваются на то, что Земля и Солнце находятся в электромагнитном диалоге. Именно в диалоге. Это значит, что не только Солнце на нас влияет, ничего подобного. Земляне тоже здорово влияют на само Солнце. А если это так, то мы будем знать, что организмы растительные, например, электромагниты включены в то место, где они растут. И сразу обнаружим, что растение, оказывается, взаимодействует с Солнцем, травинка с Солнцем. Но тогда надо признавать и то, что каждый человек тоже ведь взаимодействует с центральным светилом. Черная иерархия состряпана, существует подлейший сценарий изоляции Земли и землян от всей Солнечной системы. Он давно создан лже-Люцифером, или как называет его сатаной, или князем мира сего. Создан его черной иерархией с целью уничтожения планеты и подрастающего человечества. Все, что выводит земное человечество из сценария якобы сиротства в космосе, все это пресекается силами тьмы. Это старая сатанинская модель, сиротство якобы. Нет никого, нигде, никакой жизни, кроме как на Земле. Так нам вдалбливают давно. И пресекается все это маршалами и генералами черной иерархии давно, умело, незаметно и очень благородно. Гуманистически пресекается, якобы во благо земных народов. И надо ведь знать, где пресекать-то. Надо обладать некими превентивными предупредительными знаниями. И вся эта черные братья знают. Христос в свое время сказал черным слугам сатаны: «Вы взяли ключи разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Они прекрасно знают, что делают, запрещая знать реальность космической жизни, ибо космос для темных страшнее атомной войны. Все это сказки, что якобы не ведают, что творят. Это, правда, было давно, да и те многое знали, которые Христа распинали, знали, что творили. Иногда любопытные спрашивают, почему же тогда в человечестве не возникла противодействующая силам тьмы сила? Она возникла раньше появления сил тьмы, она существует. Если бы не было того, что противодействует силам зла, то и нас всех давно бы уже не было на этой земле. И разговоров бы этих не состоялось. Но такие разговоры все чаще и чаще будут, все глубже и все истиннее. Мы начинаем поднимать эту проблему науки, говорят ученые. Здесь как раз и пригодится то, о чем мы говорили, о прогнозах, пророчествах, предсказаниях. И не на уровне магии, гадания на картах, на гуще кофейной, и даже не на уровне, скажем, той же ограниченной астрологии. Хотя в астрологии тоже есть глубокие знания о звездно-планетарном мире в соответствующем преломлении, конечно. И астрология есть астрология личности, публичная астрология, и есть астрология эзотерическая, духовная, о которой мы практически пока ничего не знаем, ибо она нам пока не давалась свыше. Вот на этом мы сегодня закончим.